Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня среда, 8 мая, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373948, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда, у нас называется он «Говорит Москва». Все очень просто, зашли, подписались на канал, лайк поставили под трансляцией программы «Отбой», в чат залетели, там пишем свои сообщения, обсуждаем эфир. Также трансляция есть во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM. Нас сообщество с галочкой, там не перепутайте, тоже обязательно подпишитесь, там тоже есть трансляция. И есть еще трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде подпишитесь и выбирайте, что вам удобнее. Так, 16, это 8, да, кдддын, включил. Тут, значит, кого-то, в общем, кто-то недоволен, да, не буду говорить кто, что банят периодически у нас. Ну, бывает банят, да. Я вот стараюсь никого не банить, только за какое-нибудь прям вот совсем откровенное хамство. Как вам погодка? Просто персик сегодня. Слушайте, ну, я даже не знаю, как это прокомментировать. Я зарекся же ругать погоду до тех пор, пока нет снега, но сегодня, получается, можно ругать, да, вот такое вот 8 мая потрясающее у нас со снегопадом, причем со снегопадом безумным, ехать в мае под жаркое солнце, а солнце-то греет, и наблюдать вокруг машины, значит, которые стоят в снегу, маленькие сугробики, это зрелище своеобразное. Постмодерн такой, да, вот, значит, от имени погоды сегодня произошел, слушайте, но посмотрите вообще, в принципе, что происходит с погодой в мире, посмотрите, что происходит с Бразилией, с той же самой, которую там затопило, вот эти кадры со стадионами, мне больше всего впечатлили, значит, особенно такие красивые, снятые с квадрокоптера, сверху прямо над стадионом взлетают, а там все залито, значит, вот этой водой или аэропорт, что с нашими регионами происходит, которые затопило, что происходит там, я не знаю, в Дубае несколько раз за месяц пошел дождь, что бывает там супер редко. И он несколько раз за месяц пошел и превратил, значит, Дубай в один большой аквапарк. Ну, то есть, слушайте, какой-то бред происходит везде, судя по всему, с погодой. Да, ну, вот, потепление, не потепление, глобальное похолодание. Кирдык башка, короче говоря, всему на свете. Готовьтесь. Георгий, чем красите бороду? Хочу такой цвет. Вы первый, кто хочет такой цвет, Сергей. Это, значит, это интересное наблюдение. Это раз. Два, ничем. Он как-то красится сам. Кровью врагов. Вот так вот можно ответить, но это будет вранье, да. Конец света близок. Ближе, чем нам всем кажется, мне кажется. Да, Максим, ближе, чем нам кажется. Тут в этом смысле хорошо высказался Илон Маск. Я не знаю, видели вы это или нет. Он давал какое-то очередное возвышенное интервью. Он на всех интервью, обратите внимание, он выглядит так вот очень по-менторски. Вот такой вот. Понятно, человек уже, значит, на Земле явно достиг всего, и вот он уже хочет куда-то туда, в небо во всех смыслах, да. И вот он говорит, что, ну, мысль-то правильная, что надо иметь в виду, что человечество, вот вся наша цивилизация, это такая маленькая щупленькая свечка, которую надо беречь, чтобы этот огонь не погас. Нам-то кажется, что мы вершители всего на свете, а он вот, на самом-то деле мы вот, вот маленькие относительно вообще истории планеты, и не только нашей планеты. Ну, вот, в общем, в принципе, он прав. Конец света, короче говоря, близок, судя по всему. Ну, на Куруш он просто есть пруфы. Ну, это тоже правда, да. На Куруш это тоже правда. Мы, кстати говоря, очень сильно осуждаем и вообще никому не советуем. У нас короткая память, забыли 19-й год, когда на майский снегопад был сильнее этого детского. Да не забыли, я, знаете, подкидывает телефон периодически воспоминания там, из фотографии. Вот он мне периодически подкидывает одну и ту же фотографию, сделанную мной на параде Победы в 21-м году. Я там работал, именно 9 мая. И я там стою в зимнем пальто, в шарфе. И я очень хорошо помню, что погодка была просто кошмар. Сильно хуже, чем сейчас, кстати говоря, потому что тогда не было солнца. Здесь у нас какие-то контрасты. У нас то, значит, то снег идет или жуткий какой-нибудь дождь, град сегодня. Сегодня все было. Снег, град, дождь и теперь еще и солнце. Ну, в общем, на самом деле, да, в принципе, неплохо, да? Все лучше, чем зима. Давайте согласимся, все лучше, чем зима. Даже такой май, в принципе, сойдет. Кто-то помнит 19-й год, пишет Савелий Михайлович. Да, 19-й год — это совсем другая жизнь, конечно, вот просто совсем. Это до ковида, да, до СВО, это было, может, когда-то и было, по-моему, неправда. Да, это, я удивлен, что кто-то остался из тех, кто помнит, как оно было в 19-м. Так, думал, успею кроссовки новые купить, но, походу, разносить не успею. То какие тут кроссовки? Тут пора переобуваться снова, да? Первая тема – липучка или шипы, как обычно. Судя по всему, такая тема нас ждет. Лига чемпионов сегодня, пишет Алишер, это правда. Сегодня мадридский Реал с Баварией играют. Второй финалист определится. Первый финалист – Боруссия Дортмунд. Вот так вот, да, Боруссия Дортмунд. Ну, мы это об этом с вами в понедельник, наверное, поговорим все-таки поподробнее, но это абсолютно потрясающе. Ладно, значит, давайте посмотрим, что у нас с вами происходит. Ну, во-первых, у нас сейчас сходка, да, у нас ЕАЭС, Евразийский экономический союз, собирается в Москве. Из-за этого, кстати говоря, достаточно большие пробки в городе. Я даже тоже немножечко сегодня в этих пробках постоял. Ситуативно все перекрывают, особенно на подъездах к центру Москвы. Сейчас 7 баллов пробок, и в основном эти пробки только именно из-за этого, значит, из-за этого съезда. Поэтому, в принципе, дальше уже к 8 вечера будет 4 балла. Огромное количество людей уже уехали на праздники. Некоторые не возвращались с праздников. Давайте тоже будем честными друг с другом. Поэтому, ну, имейте в виду, наверное, в центр Москвы лучше сегодня не ездить. Там будут периодически перекрывать движение. Значит, саммит действительно проходит сейчас в Москве. Там Лукашенко, все, ну, в общем, все здесь, да. Никита, Стас, Герман, Турбо, вот как в известной этой реплике комедийной. Все здесь. Пашинян тоже здесь. При этом его Министерство иностранных дел успело к его приезду наделать несколько заявлений по поводу того, что они не собираются там в ОТКБ взносы в бюджет делать, согласовывать каким-то этот бюджет, пока воздержится от всех вообще бюджетных вопросов, связанных с ОДКБ. Ну, в общем, на самом деле, история по классике. Посмотрим, что будет проходить, как будет проходить саммит, что тут скажет Пашинян. Мне кажется, что именно поведение Никола Пашиняна — это самое интересное, что может произойти на этом саммите. Посмотрим. На данный момент вот у них там идут какие-то переговоры. Саммит открыл Владимир Путин несколько минут назад. В общем, переговариваются. Может быть, прямо под наш эфир какие-нибудь цитаты до нас и долетят. Думаете, что дело не в снегопаде, а в собрании? Да, 100%. Да снег же он не лег, на самом деле, на землю. То есть на дорогах. И плюс из-за снегопада не перекрывают улицы в районе Кремля. Да, не так работает. Дело, конечно, не в снегопаде. Значит, из интересных новостей, которые произошли у нас со вчерашнего дня. Честно говоря, не густо. Честно вам признаюсь, новостей не очень много. Они все, так или иначе, продление новостей вчерашних, позавчерашних. Были нанесены удары нами по энергетической инфраструктуре на территории Украины. Очередные удачные удары были осуществлены нами ночью. При этом Украина тоже, да, этой ночью наносила удары. Не ночью, даже, а вечером они ударили по Луганску, судя по всему, новыми ракетами, вот этими американскими «Атакмс». Ударили по нефтебазе. То есть их почерк в последнее время проглядывается, цели их понятны, они бьют по нефтебазам в надежде, что у России таким образом нефть закончится, и танки, самолеты, все-все встанет просто, и больше не будет ни летать, ни ездить. Перейдем снова на лошадей. Конечно, они не дождутся, но, тем не менее, удар по Луганску действительно был, прилеты были, кадры были в интернете, достаточно такие живописные, да, все. Мы продолжаем снимать, в отличие от них, они тоже в последнее время там какие-то видосики просачиваются, но мы снимаем все и очень подробно. На мой взгляд, это ошибка, Но, видимо, мы эту ошибку исправлять никаким образом не будем. Значит, а и прямо из интересного, вот мы с вами вчера обсуждали, значит, наш ультиматум. С, ну, не сказать, что это ультиматум, конечно, до ультиматума дело не дошло. Мы обсуждали наше решение о проведении учений, тактических ядерных учений. Под эту историю НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса, который будет проходить в начале июня, сообщили, что они с высокой долей вероятности определят новый подход к украинскому конфликту на этом саммите. В чем будет заключаться этот новый подход к ведению, значит, украинского конфликта? Во-первых, они возьмут на себя координацию военной помощи Киеву, как будто... Ну, то есть, получается, до этого никто не координировал военную помощь Киеву. Ну, ладно, хорошо. Значит, возьмут на себя координацию военной помощи и подпишут декларацию с отказом от прямого вмешательства в боевые действия. Это Carriere della Sera, итальянское издание, значит, со ссылкой на проект документа, на свои источники, сообщает вот такую историю. Соответственно, ну, можно попробовать сделать выводы. Давайте попробуем сделать выводы с вами вместе. Мы можем говорить о том, что сработал ход Министерства иностранных дел Российской Федерации, и западные страны, в том числе и НАТО, делают шаг назад. Дают заднюю. Немножечко, немножечко стараются разрядить обстановку. Или же это все у нас просто информационная, значит, атака, дезинформация. Это они врут на словах, они львы толстые, так на самом деле будут делать все совершенно по-другому. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8. Код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Доброе утро.
Доброе.
Добрый вечер, да. Вы знаете, что такое проведение, значит, учений с применением тактического ядерного оружия?
Расскажите.
Ведь это не просто бабахнуть ракетой или каким-то специальным снарядом. Тактические учения с применением тактического ядерного оружия подразумевают использование в зоне поражения живой силы вооруженных сил. То есть вот те ворота, которые открываются в результате этого взрыва, там должен происходить прорыв живой силы. Понимаете, использование живой силы. Соответственно, экипировкой, с противогазами, там, с дегазаторами, деактиваторами какими-то. Понимаете, вот что такое тактическое использование тактического ядерного оружия. А просто бабахнуть, взорвать бомбу и сказать, что вот мы это самое используем, проводим такие учения, это не учение, это демонстрация. Это все равно, что ядерные испытания. Понимаете, могли бы с таким же успехом сказать, что мы проведем ядерные испытания. Вот это, скорее всего, было бы правильно. А что касается, клюнули они на это или нет, ну, вы знаете, я думаю, что они, в общем-то, прекрасно понимают, я думаю, мы с вами прекрасно понимаем, что при любом раскладе, как бы ситуация плохо ни складывалась, ни одна из ядерных держав не будет применять ядерное оружие. Не будет.
На основании вообще. Чего вы это вот делаете?
А на основании вывод? Того, что и та, и другая сторона хочет жить. Потому что применение ядерное оружие – это оружие сдерживания. Применение ядерного оружия – это практически гарантированное самоуничтожение обеих сторон. Понимаете? Это не удар в одну сторону. Это точно такая же ответка. То есть это... начало, по сути дела, полномасштабных боевых действий с использованием ядерного, а дальше, я не знаю, не дай бог, стратегического оружия. Это вообще тогда конец. Поэтому я думаю, что они ничего они не закусили, они прощупывают, мне кажется, просто нас, на наши реакции, нашу рефлексию вот эту, и, соответственно, значит, просчитывают дальнейшие свои ходы, сделают политические в том числе, и следят за ситуацией. Вот и все, понимаете? Ядерное оружие никто применять не будет, вы поймите это. Никто, ни при каких обстоятельствах. Они любят жизнь, понимаете? А применять ядерное оружие – это не просто бабахнуть и потом по развалинам идти. Это радиоактивное заражение местности на очень длительный срок. Никто эту землю портить не будет. Они этого тоже не хотят. Им эта территория, в принципе, нужна для каких-то своих целей.
Господи, да какая земля? Вы о чем? А? Вы про какую землю говорите?
Ну, туда, где будут применять, где планируется применение ядерного оружия, как мы говорили, что мы там либо туда, либо, значит, вне,
и в том числе... Куда? А? Куда? Кто
когда
говорил?
Англичане, когда англичане сказали, когда англичане сказали, что мы разрешаем хохлам применять, значит, наше вооружение, в том числе по территории России, МИД выступил и сказал, что на этот случай мы можем применить, значит, соответствующие меры и будем бить в том числе и по территории Украины,
будем,
и вне
ее. Мы будем бить по объектам. По английским и военным объектам на территории Украины и за пределами Украины. Где в этом предложении ядерное оружие?
Ну, подразумевается. Это же последний шаг. Это последний шаг.
Нет, это не подразумевается. Это вообще две разные вещи. Абсолютно не подразумевается. Удары по английским объектам – это одно, а испытание ядерного вооружения – это другое. Это разные вещи. Ядерным вооружением не собираются бить по территории Украины. Да что ж такое-то? Вот меня всегда удивляла способность некоторых людей читать, но находить там абсолютно ненаписанные смыслы. Речь-то идет вообще не об этом. Ни по какой территории Украины никто не говорил, что будут наноситься удары ядерным оружием. Речь идет о другом. Речь идет о том, что западные страны своей риторикой дали нам понять, что они, в принципе, готовы в теории вступить с нами в прямую конфронтацию. Что, с точки зрения российского государства, будет угрожать нашей безопасности, и мы тогда будем вынуждены применить, можем быть вынуждены применить ядерное оружие. Собственно, мы сейчас будем его испытывать для того, чтобы у вас, в случае чего вдруг, не хватило наглости пойти на эту эскалацию. Вот и все. Где здесь Украина? Причем здесь удары по украинской территории? Никто не говорил об ударах по украинской территории ядерным оружием. Ну, читайте, что написано. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здрасте.
Да. Вот, конечно, эти учения по тактическому ядерному оружию, конечно, напрямую не упоминалось. Украина, но мы все равно как бы говорим о своей возможности. И тем самым мы останавливаем Запад, НАТО вот, от дальнейшей эскалации. Здесь какой вопрос? Вот предыдущий звонивший путает и не понимает. Понимаете, военно-технически Украина не сможет адекватно ответить России в случае чисто теоретического удара по ней российским тактическим ядерным оружием. У Украины нет никакого тактического ядерного оружия, вообще никакого. То есть здесь никто ответить не может. Это просто данность. Потом, да, очень еще, конечно, они отреагировали, вот это заявление итальянское, что, возможно, на саммите, я точно не помню, июнь или июль, этот натовский саммит, они действительно могут выпустить такое заявление, и сейчас же они уже многие заявляют, там, Макрон дает заднюю, другие там на Западе заявляют, что они не будут посылать свои, да, вооруженные силы на Украину, это были все эти заявления. Конечно, они начинают давать заднюю, потому что, да, они почувствовали, я думаю, они почувствовали определенную степень, так сказать, тревожности и страха. Это нормально. Это очень правильный наш шаг, который как раз вот предотвращает дальнейшее движение в сторону по лестнице эскалации со стороны Запада, так сказать. И Украина, посмотрим. Да, они ударили по Луганскому, да, по Луганской нефтебазе. Мы им хорошо ответили по их 7 там, городах, регионах, точнее, 7 регионах ответили по их энергетической системе ночью. И вот завтра, 9 мая, надеюсь, они не сделают какую-то вот террористическую глупость, этот украинский режим. А иначе, я думаю, ответ будет еще более, как говорила Захарова, сокрушительный и так далее. Поэтому здесь мы их только сдерживаем. Сдерживаем, так сказать, Украину, сдерживаем Запад. И это все, пока это работает отчасти, поэтому здесь все логично.
Понял, да, спасибо. Значит, по саммиту он пройдет, я вот просто решил посмотреть точно даты, 9-11 июля будет этот саммит НАТО, на котором они, соответственно, вот будут придерживаться каких-то таких шагов. Ну, мне тоже кажется, что сработало частично, по крайней мере, на уровне риторики сработало, но у нас сейчас и идет... Да, это такая риторическая перепалка. То есть это англичане сказали, французы сказали. Ну, были сообщения, естественно, о том, что французы уже немножечко своего контингента отправили, но вроде как они на уровне самих французов не подтвердились. Риторическая перепалка на уровне этой же самой риторической перепалки, они дают заднюю. Не просто так НАТО говорит, что мы прямо аж на целом саммите сделаем заявление о том, что вмешиваться не будем. Может это означать, что да, НАТО не будет, но отдельные государства, то ровно о чем и говорил Макрон, что это не будет означать, что НАТО участвует в конфликте, это будет только Франция в отрыве от НАТО. Может ли это означать, что это вот, это, вот, вот этот вариант будет разыгран, в том числе официально задокументирован на саммите? Может быть. Это хорошо, на мой взгляд, это хорошо. Это только очередной гвоздик. Ну, я не знаю, громко, конечно, громко говорить о том, что это крышка гроба, но это такое, знаете, заготовку гроба НАТО. То есть, если они на официальном уровне будут отказываться от своих тех или иных принципов и делить НАТО на вооруженные силы разных отдельных стран, на мой взгляд, что это для нас хорошо. Так, что-то мы все больше фантазируем и не знаем, что на самом деле. Это в философии 506 у нас ударился, я смотрю. Непонятно, если страна Х зайдет на Украину, то куда будем бить-то? В страну Х или по месту дислокации их контингента на Украине? Непонятно, никто об этом никаких заявлений не делал. Я думаю, что, конечно, по месту дислокации для начала их контингент на Украине. Наши на всякие саммиты должны приходить с сумкой ОЗК через плечо, пусть враг бздит, Кодзет пишет. Надо, чтобы не заднюю давали, а на жопу присели. Ну да, знаете, вот вернуть, да, те, значит, интересные и славные времена, откуда, собственно, и тянется вся вот эта, весь этот культ постапокалипсиса в художественных произведениях, фильмах, в книгах, в видеоиграх культовых, безусловно, вот эти вот 60-е годы Соединенные Штаты Америки, где в каждую секунду есть вероятность, что надо будет бежать в убежище. Вот это вы призываете их вернуть. Потому что злобные русские, их КГБ может нанести удар в любую секунду. Ну, может быть, и было бы полезно. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.35 в Москве сегодня, 8 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходим туда, подписываемся на наш канал обязательно, «Говорит Москва» он называется, находим трансляцию программы «Отбой», заходим туда, ставим лайк под трансляцией, обязательно нужно ставить лайки. Также у нас есть трансляция, там чат еще есть, туда можете писать, обсуждать эфиры, там вот Влад пишет, надо жахнуть, потом бахнуть. Вот вы можете либо согласиться с ним, либо поспорить. Если считаете, что не надо сначала жахнуть, потом бахнуть, может быть, вы думаете, что надо бахнуть, а потом жахнуть, да, это, конечно, большая разница. Есть у нас еще трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде заходите, подписывайтесь, нам будет очень сильно приятно. Могу путать, но вроде в самом начале СВО, в марте, что ли, Путин призвал перевести на особый режим дежурства силы сдерживания. Я думаю, все понимают, что это были за силы сдерживания. Что тогда было? Временное охлаждение голов, потом каски, бинты, советская техника от бывших стран Варшавского договора, Хаймерс и Скальп, а теперь и Абрамс и Сатакмс. Ну, я думаю, что вот ровно в тот самый момент, когда это произошло, они немножечко, да не немножечко, они сильно испугались, не понимали, что делать. Потом поняли, что в принципе, да, наверное, на тот момент так оно и было, да, у России не было как будто достаточной решительности для того, чтобы пресекать вот эти все поставки. Они прощупывали, вот щупают до сих пор. Но согласитесь, Виталий, уже не 22-й год. Многое поменялось, действительно, с 22-го года. И в мире... Причем, знаете, да, метаморфозы произошли по нескольку раз в разных отраслях. 22-й год, начало 22-го года было одним, конец 22-го года был совершенно другим. 23-й год был тоже разный, да, особенно, наверное, лето 23-го года. Вот такой был переломный момент, когда все пошло тоже в каком-то другом направлении. А сейчас 24-й год, на мой взгляд, когда все встает на свои места. Плюс-минус. Я бы его вот так охарактеризовал. Год, когда все встает на свои места. И как будто, ну, есть у меня ощущение, что они нащупали ту самую настоящую... Ну, не буду. Ну, Олег пишет, очередная красная линия. Ну, да, ну вот этот барьер как будто они нащупали. В итоге они в него уперлись. Но относительно барьера придется двигаться только дальше. Плюс решимость у России вышла на совершенно иные уровни. И мы видим с вами, особенно в последнее время, по вот этим вот там, уголовным делам, ну, кстати говоря, можем, если хотите, даже с вами это обсудить. Мы, по-моему, конкретно на этом не останавливались. То, что вдруг появились уголовные дела в МВДшной базе, заведенные на всех... практически лидеров Украины, включая президента нынешнего, включая президента прошлого. На огромное количество официальных лиц заведены официальные уголовные дела. Вот это о чем говорит, с вашей точки зрения? Это говорит о том, что Россия выбрала путь, по которому будет идти конфликт, с кем будут вестись какие-либо переговоры и, в принципе, разговоры о чем-либо, с кем не будут вестись эти разговоры? Или, может быть, у вас есть какая-то своя версия на этот счет, зачем были заведены эти уголовные дела, о чем это? Потому что это никто не комментировал на самом деле, что это оно такое было. И этого, ну, не было на протяжении 2 лет. О чем говорят вот эти вот уголовные дела, заведенные на Порошенко, Зеленского и прочих. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8. Код 495. Трансляция YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Везде подключайте. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Да, здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Вы знаете, ну, я честно вам скажу, мне гражданин России смешат вот эти заявления о розыске Зеленского, как бы, да, она просто, я смотрю, там пресс-служба Зеленского смеется, говорит, что меня искать, говорит, ну, Зеленский каждое утро приезжает на работу, на банк, как бы, отработал день, уезжает, и сам Зеленский, по-моему, говорит, да я ни от кого не скрываюсь, я вот здесь на работе сижу, что меня искать-то? Буданов говорит, я тоже день и ночь тут у себя в офисе сижу, работаю, вот у себя где-то рядом там с банковой. Мы ни от кого не скрываемся, ездим в разные страны, на саммиты встречаемся. Mm-hmm. Что нас искать-то? Смысл, что разыскивать? Говорит, да мы вот, нас весь мир знает, постоянно интервью дает там.
А вы считаете, что, вот то, что их объявили в розыск?
Я считаю, что глупо давать в розыск человека, который каждый день дает интервью различным руководителям разных стран.
Ну, вот это еще бред, раз, давайте я договорю. Вот вы считаете, что давать в розыск, это в прямом смысле не могут найти. Ищут, где он находится физически, но, и не могут его найти.
Георгий, ну глупо давать в розыск человека, который встречается с руководителями там США, Франции,
почему
Англии.
Почему глупо?
Так он ни от кого не скрывается, говорит, я ж вот, у меня весь мир.
Вот я у вас еще раз задаю вам вопрос. Вы считаете, что объявить в розыск, это в прямом смысле попытка найти его физически?
Ну, конечно, да, в розыск это человек скрывается, где-то прячется, его надо найти. Так человек ни от кого не скрывается, говорит, да вот приезжайте ко мне, я здесь, пожалуйста. Вот каждое утро приезжаю утром на работе, вечером домой выезжаю. Что меня искать? Потому что я ж ни от кого не прячусь. Ну, что, ну пускай берут, приезжают и забирают, если могут. Кто-то его разыскивает, он же не прячется ни от кого.
Ладно, да, честно говоря, ну хорошо. Не, может быть. Может быть, кто-то действительно считает, что розыск объявить, это означает именно действительно просто попытка найти физически человека. Где же он сидит? Где же этот Зеленский? Тю-тю-тю, давайте попробуем найти, да, и под музыку из «Розовой пантеры», да, с лупой надо его искать. Ну, какая ж чушь, господи, ну ладно. Звонящий не знает, что такое закон, и как это все происходит, воспринимая все прямо. Я думаю, что, честно говоря, звонящий не воспринимает это все прямо, а по дурачка косит, это немножко другое, да. Ну, с другой стороны, если он воспринимает все это прямо, значит, по дурачка он не косит. Значит, это искренне идет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Ну, здравствуйте, лимузин. Не, ну, ежу понятно, что, так сказать, объявлено в розыск, объявляют не за тем, чтобы там сразу ринуться его по подвалу где-то там выцеплять. Понятное дело, что это юридическое понятие, и оно, кстати, создано для того, чтобы последствия были определенные после того, как при каких-либо обстоятельствах этот человек действительно будет, так сказать, там, пойман, там, найден и так далее. Это не вот что, ну, как бы это же понятно, разве нет?
Ну, вот мне тоже казалось.
А потом уже на основании того, что он был объявлен, ну, он, не он, там, неважно, о ком сейчас речь идет, да, допустим, да. На основании того, что человек был объявлен в розыск когда-то, ему уже можно потом пришить все остальное, что нужно пришивать. Угу. Ну, пришивается в данном случае, скажем так. Угу. Он не объявлен в розыск, так искать-то и некого, собственно. И, в общем, и не виноват никто, и виноватых нету. А бумага есть, и вот этой бумаге дают ход. И уже на основании этой бумаги происходит все остальное, по-моему, так это происходит, нет?
То, что он, да, спасибо, лимузин, то, что эти люди объявлены в розыск, это означает, что на них заведены уголовные дела. Это значит, что они обвиняются в совершении уголовных преступлений. Это значит, что потенциально, с точки зрения российского законодательства, они уголовники будущие, и они, их место в суде, где им должны будут выбирать меру пресечения, рассматривать дело, а потом суд решит, отправляются эти люди в тюрьму или нет. Это значит, что они потенциальные преступники. Вот что означает, что их объявили в розыск. А то, что они потенциальные преступники с точки зрения российского государства, на мой взгляд, означает, что с этими людьми не могут вестись переговоры, как с лидером государства, который в состоянии и, значит, имеет юридическую возможность подписать то все 20-е, 30-е. Вот что это за сигнал. Есть такая, знаете, конспирологическая, ну, звучит это как конспирологическая формула. Я допускаю, что это действительно все существует, что есть партия войны, есть партия переговоров. Вот любят очень в телеграм-сообществе разные, значит, политологи и эксперты, которые вот по много букв выплевывают свои телеграм-каналы, гигантские всякие аналитические супер-пупер-тексты. Вот эти люди любят бросаться такими, о, башни Кремля. Да, это вот туда же. Бросаться вот этими, значит, формулами, не называя никаких имен конкретных, ну, потому что они ими не владеют. Просто вот, либо, может, владеют, не знаю, ну, считают, что им имена называть не надо, говорят вот о том, что есть люди, которые выступают за переговоры, есть люди, которые выступают за полный разгром, например, соперника. И вот именно этот шаг в этих телеграмных кулуарах назвали как раз одной из главных, одним из главных поражений той самой партии переговоров, которые собирались каким-то образом мирно договариваться с этими людьми. Ну, насколько это возможно сейчас, в принципе, говорить о том, о каких-то мирных, о мирном решении, да, этого конфликта. Это означает, что Зеленский — это не тот человек, с которым можно разговаривать с точки зрения России. Вот, на мой взгляд, вот как я трактую эти уголовные дела. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер. Ну, я плохо понимаю, зачем эти дела открывают наши силовики. Зеленскому от этого ни жарко, ни холодно. Что нам это дает? Посмешище очередное.
Ну, вот я, ну, вот вы меня сейчас слышали?
Вот. Уголовные дела.
Вы меня сегодня слышали
открыли,
сейчас то, что я говорю? Слышите меня? Слышите меня?
Да.
Слышите? Вот то, что я сейчас говорил, слышали мою версию?
Отлично слышно, я просто помню,
вот, Пригожина.
Открыли дело, закрыли дело. Поступит команда, закроет дело. Все дело в целесообразности.
Может быть, вы с моей версией согласны или нет?
Абсолютно.
Абсолютно согласны.
Просто, ну, ребята, говорите, плохо силовики понимаете. Показывают свою работу, мне так кажется.
Показывают силовики свою работу. Мне кажется, иногда люди не очень правильно понимают значение слов «работа», и не всегда, мне кажется, силовикам нужно их таким образом показывать. То есть, сидит главный какой-нибудь, значит, силовик всех силовиков такой, эти работают, эти ищут, да, и все та же музыка, значит, «Розовая пантера». Па-бам-па-бам, слушаем вас. Добрый вечер.
Так, Георгий, вечер добрый, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Вот что касается вот этого всего обвинения. Я напомню один такой интересный факт. Если вы помните, когда американцы вторглись в Ирак,
да,
то практически у каждого командира, а у многих бойцов, была колода карт, в которой были изображены деятели иракские, начиная там от каких-то полковников, которые были замечены в якобы каких-то преступлениях, до Саддама Хусейна. На каждой карте было написано, в чем этот человек, по мнению американцев, виноват, какое вознаграждение за живого, какое за мертвого, и что с ним делать в случае обнаружения. Такая вот хорошенькая колода. Вот мне очень как бы хорошо, что объявили их в розыск, но я считаю, что и у наших командиров должны быть такие колоды, где будут, начиная от Зеленского и заканчивая вот там вот этим рядом подонков, там всяких там Даниловых, Ермаков и прочих деятелей, на каждого, я думаю, вон можно посмотреть, какие это, в общем-то, явно негативно отрицательные персонажи. Понимаете, в чем дело? Дожидаться какого-то правосудия, конечно, наверное, это хорошо, но не в военное время. Здесь как? Поймали, как это, взять живым или мертвым. Может, быстрее пойдет. Может, кто-то из украинцев такую колоду заимеет, понимаете, в чем дело? И нам кого-то сдаст за толику малую. Понимаете, это свойственно многим из них, этих замечательных наших, как говорится, братьев, не братьев. Знаете, вот какая простая идея. То есть 2,5 года прошло, А мы еще только в розыск объявляем. Уже давно должна быть колода карт у каждого командира со всеми этими персонажами, их там десятки, а то и сотни. И за каждого, так сказать, явно в чем виноват, четко понятно. Кто приказы отдавал, все знают. Кто отдавал приказы бомбить Луганск, там, Донецк. Кто отдавал приказы там наших пленных пытать и так далее. Все это четко известно, разведка все знает. Составляйте колоду, все раздавайте и вперед. Вот мое мнение.
Так вот, вы говорите, что спасибо, что, значит, два года, а только, значит, появились дела, объявили в розыск и так далее. Я же говорю, 24-й год, это год, когда все встают на свои места. Подходит же. Мне кажется, подходит. Расстановка сил окончательно, да, проявилась, понятно, кто намного сильнее, кто вообще не вывозит, кто как воюет, кто за кого. Вот это вот вся эта история в 24-м году, с моей точки зрения, 24-й год, понятно, только начинается, судя по погоде, вообще еще, да, февраль 24-го, ну, на самом деле, уже май, но все равно, только начало, но 24-й год, он так расставляет все по своим местам. Интересно, как быстро на колоду отреагируют персонажи, вы не понимаете, это другое, пишет фельдмаршал Дуб. Интересно, как быстро на колоду отреагируют персонажи, как они должны, вы имеете в виду, какой кошмар, террористическое государство, вот это... ну, понятно, да, на, ладно, понежнее скажу, наплевать, как они на что реагируют вообще, в принципе. А вот Рогов уверен, что Рогов ВС пишет, что он думает, что такой колоды карт нет, и смайлик ржущий. Ну, то есть уверен в том, что такая колода, в принципе, и существует. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здрасте. Так, ладно, давайте следующий. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый. Вы знаете, вот сразу после, что у нас сейчас СВО идет, да, мне первое, что сейчас вот хорошо сейчас ведете эфир, во-первых, и пришло такое понимание в голове, а не проще, вот, чтобы вот этого всего не было, не проще надо было просто верхушку, кто вот был виновен в развале СССР, просто надо было прилюдно повесить, чтобы вот этого всего вообще не было. Вот вы как считаете?
А верхушку, которая была виновата в развале СССР, это вы кого имеете в виду?
Тогда что? Ну, всякие там Ельцины, Горбачевы и прочие вот ихние приспешники.
Ну, наверное. А есть смысл какой-то нам по этому поводу сейчас вообще, в принципе, на что-то рассуждать?
Ну, просто я подумал, вот к этому ведь все и результат вот этого всего, получается, вот эта война, значит, да, проблемы там на Кавказе и прочее,
а это надо было просто... В общем, вы как реагировали в 91-м году на процесс?
Я был маленьким, я никак не реагировал, я был еще маленький, я 89-го года.
Понятно, да, ну вы, конечно, никак не могли, а родители ваши...
Я просто к чему, наверное, все-таки нам как стране не хватает, знаете, какого-то механизма, чтобы всякие подонки не доходили до верхов. Вот здесь у нас пробел. Мне кажется, в этом направлении надо...
Вот здесь согласен. Я не знаю, не хватает ли нам сейчас этого механизма, или нам не хватало его в прошлом, но то, что в прошлом, точно абсолютно не хватало, это правда. А по поводу того, что надо было их всех повесить, если бы тогда их вешали, в 91-м году, да, то это, значит, нам нужна машина времени, чтобы туда поехать, их повесить, потому что в тот момент их вешать никто не собирался, насколько я понимаю. Потому что в тот момент эти люди вообще, в принципе, были на правах победителей. Они же победили вот в этой борьбе между СССР и, значит, отдельные суверенные государства. Они же победили, они же развалили. И кто же их вешать собирался? Да и многие были довольны и счастливы. Им казалось, что впереди светлое будущее. Это же тоже правда. Это мы сейчас с вами задним умом знаем, что это хорошо, все было. В 93-м пытались, отчасти, да, и как, повесили. Оказалось, что они готовы вешать кого угодно, так оно всегда и бывает. Да? Вот эти демократы, это же те, кто борется недемократическим путем со всеми, значит, кто не прав, и ради демократии. Обычно же так бывает. Ну, вот оказалось, что они готовы всех вешать. Вот у них была такая решимость, у остальных не было. Но это, знаете, бесполезный абсолютно разговор. А можно было в 2014 году например, решить этот вопрос? Можно было бы? Наверное, можно было решить этот вопрос. Ну, лучше все, какая разница, уже не решили. Вот это прошлое рассматривать с той точки зрения, что вот мы свернули не туда, а надо было бы, и тогда все было бы вообще великолепно, повсюду были бы цветы, значит, и бабочки пели бы нам волшебные трели. Наверное, да, но уже смысла в этом никакого нет. Учесть на будущее, безусловно, нужно. Учесть, да. Алкоголические подонки и маргиналы, цитата Евгений 135. Интересно, а почему Европа еще нас не назвала террористическим государством? Отмашки не было. Ну, и очкуют. Тоже, ну, в определенной степени очкуют. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, я вас слушаю. Добрый вечер.
Так, Георгий, добрый вечер.
Да, можно поближе к микрофону, что-то вас плохо слышно.
Да-да, я просто на громкой связи от Вячеслава.
А, да, здравствуйте.
Мне нравится, как вы ведете передачу. Просто удивляюсь вашей, так сказать, способности выдержать напор вот этих украинцев, которые звонят регулярно вам.
Я вас умоляю, это разве напор? Напор — это вот в ванне когда... Вот это напор, мое почтение. Что-то очень плохо слышно, но и мысль я услышал. Все-таки громкая связь, да, не всегда делает вещи. Так, за подонка Ельцина как бы агитировал Никита Михалков и иные персоны. Да, много кто агитировал. Ну, такое было время. Вот. Все-таки один хороший поступок Ельцин совершил. Да, давайте отдадим ему должное. Вот под конец не оплошал. Колода у американцев была, потому что они были в Ираке, и неграмотный иракский костянин персонажей из своей власти помнил по внешности, а они ни читать, ни писать не умели, а картинка с колодой ему понятна. Это, я думаю, про колоду это такая, да, аналогия здесь не суть, суть не прям вот в колоде. И Зеленского в случае чего в лицо знают наши ребята, что-то мне подсказывает. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Два вопроса. Первый. Был ли подписан договор в Беловежской пуще между государством Украина и государством Россия о передаче Украиной ядерного оружия России в обмен на территориальную неприкосновенность государства Украины со стороны государства России? И был ли этот договор соблюден? И сразу второй вопрос. Поскольку у меня по нулям восточные языки, переведите, пожалуйста, слово «шайтан». Спасибо.
Я, знаете, это сейчас в эфире был очередной эксперимент, я его периодически провожу. Ну, не секрет, что тут есть забаненные некоторые, они не подписаны. Я вот люблю, знаете, красненькими они у меня высвечиваются. Иногда взять красненькие. И каждый раз для меня это такая своеобразная игра, да, в наперстке. А что там будет? А вот я выиграю сейчас или не выиграю? Всегда выигрываю. Да, это всегда хорошо. Не, все-таки работает. Вроде на улице холодно, а кому-то голову греет. Ну да, да, не без этого. Слушаю вас, ладно, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, конечно, лучше, чем колода карт, это российская гиперзвуковая ракета в офис Зеленского на Банковую. Это понятно. Но так вы правильно сказали, что вот это говорит о том, что МВД возбудило на него уголовное дело, о том, что мы полностью, в общем, закрываем возможность переговоров с Зеленским. Он уже никто. Там ни 20-го, ни 21 мая. Он уже для нас как бы никто. А там, я не знаю, глава террористического режима. Мы просто политически закрываем возможность вести с ним какие-либо переговоры. В этом смысл политический. Это там еще, там и Порошенко, еще были другие объявлены в розыск. Это все правильно. Это политическое давление на их верхушку для того, чтобы в будущем мы могли их по возможности арестовать или ликвидировать. Это правильный, так сказать, такой политический подход. Другое дело, что, может быть, все это нужно было немного раньше начинать делать. Ну, а так это движение в правильном направлении.
Угу. Движение в правильном направлении. Ну, то, что раньше надо было делать, ну, наверное, да, наверное, надо было делать раньше. Но вот раньше, еще раз, я не люблю вот эти вот, значит, плакать и ныть по поводу того, что что-то надо было делать раньше, что-то не надо было делать раньше. Это просто контрпродуктивно, абсолютно никакого смысла в этом нет. Надо было, наверное, надо было. Сделано сейчас, лучше поздно, чем никогда. Ну, да, лучше поздно, чем никогда. Вот сейчас это сделано. МВД развязало руки Петрову и Баширову, пишет Юрий Константинов. Среда, казалось бы, весела, как в пятницу. Это еще не приехал трактор с хазарами и 5 колес полный привод. Да, пока нет, но мы ждем. Мы всех ждем. Слушайте, ну а на самом деле же такая получается у нас. И настроение пятничное, и эфир по факту немножечко пятничный. Завтра же праздник великий, поэтому завтра выходной день. У нас сегодня, считайте, как будто пятница. Так... Не было бы Ельцина, не было бы Путина, не было бы Путина, не было бы России, пишет Фри-Фри. Если у меня на голове красный кандибобер, это не значит, что я шайтан, перефразировал великих Том Кукуруц. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Владислав, меня зовут.
Здравствуйте, Владислав.
Я бы вообще, мадам, хотел бы поправить. Договора не было, был меморандум. Меморандум – это договор о намерениях, который никого ни к чему не обязывает. Кроме того, если эта мадам не поленится, она найдет там подписантов, Англия, Америка и не помню, кто еще.
Да, вы про Будапештский там... меморандум, но она тоже немножечко перепутала Беловежские соглашения, Будапештский меморандум.
Не,
но...
она имела в виду, конечно, Будапештский меморандум.
Имела в виду, да.
Имела по виду, которому да. Украина отдавала нам свое ядерное оружие, которое в принципе не в силах было содержать, и от которого весь обладание Украины этого оружия, весь мир был в шоке, потому что они как обезьяны с гранатой, все боялись, что они с ними сделают. Вот. А Англия и Америка подписали тоже этот меморандум, и там они как бы, ну так, в намерениях, типа, ну если вас обидят, то мы за вас заступимся. Ну,
что, да, его не ратифицировали, нет? Этот Будапештский меморандум, но если уж серьезно рассуждать на эти вопросы, да, я не знаю, про шайтана надо или нет, но если уж серьезно, то действительно, да, перепутал наш товарищ Забаниная, что Будапештский меморандум и Беловежские соглашения, потому что по Беловежским соглашениям, насколько я помню, там не было вообще ничего про передачу России никакого ядерного вооружения. На тот момент оно находилось с точки зрения как раз этих соглашений под контролем СНГ. Совместного. И вот уже, значит, в рамках Будапештских соглашений, Будапештского меморандума была передача, значит, ядерного оружия России. Вот так это выглядело. Но действительно это не ратифицированные соглашения, поэтому по факту юридической силы не имеет. Что про это думают банкетные, пишет Виталий Филиев. И вот отвечает на второй вопрос, говорит, шайтан это дьявол, злой дух в исламе. Ну вот если кому-то сильно нужно было, да, получить ответы на эти вопросы, пожалуйста. Вот такая сегодня у нас программа. В среду, но пятничная. Новость.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве сегодня, 8 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва», бот, звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, обязательно на него подписывайтесь, он называется «Говорит Москва», там идет трансляция программы «Отбой», зашли, поставили лайк под трансляцией, трансляции залетели в чат. Также трансляция есть во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. В общем, везде, где можете на нас подписывайтесь, нам будет приятно и вам полезно. Георгий, а как вам новость о том, что на скуф знакомствах, в госпортале знакомства не будет женатых замужних, а также тех, кто часто знакомился в скобках различных профурсеток? Так сказал сам Милонов. Не знаю, я вообще как-то на эту новость очень... странно смотрю, вот эти вот госуслужные знакомства, это все выглядит как-то, не знаю, как бред какой-то, честно говоря. Ну, типичная новость от Милонова, но это тоже правда, Виталий Валентинович любит такое выдавать. Так, значит, предложение выйти замуж от меморандум, класс. Ну, если вы его не ратифицировали, то да. По факту. Так, в пятницу вы в эфире, пишет Моцарт. Нет, в пятницу. Пятница это у нас что? Пятница это у нас... Нет, 10 числа? Нет, 10 число это выходной у нас. Выходного дня будет. не выходного дня, а просто праздничная там музыка и так далее. То есть у нас эфиров не должно быть в пятницу никаких. А как раньше? Раньше он был какой-никак президент, а сейчас физлицо незаконно удерживающая власть. Это про уже вот про то, что Зеленский и то, что он в розыск, да, его подали, завели уголовное дело. Ну, в том числе, я думаю, кстати говоря, и к этому подведено. Подведена была вот эта вот история с уголовным делом, к тому, что он по факту сейчас юридической силы никакой не имеет, и у власти находится незаконно, ну и у него еще там есть пара недель, да, до того, как он окончательно будет незаконным президентом. Вообще, как будут развиваться события на этот счет, тоже достаточно интересно, потому что новости-то есть, что в Соединенных Штатах Америки и рассматривают разные кандидатуры на замену Зеленскому в скором времени. И там очень хороший список, на самом деле, вот этих кандидатур на замену Зеленскому. Это Порошенко, кандидатура номер раз, которая называется в этих списках. Разные средства массовой информации об этом сообщали. Могу найти, в принципе, если хотите. Кто, мне где-то вчера, по-моему, была эта новость, а может, сегодня я себе ее сохранял. Кто об этом сообщал, какие конкретно средства массовой информации. Значит, Порошенко, среди них есть Ермак, безусловно, он там существует, есть Залужный, есть Кличко. Среди вот в этом списке есть еще и Кличко. Я вообще удивлен, что Кличко до сих пор кто-то рассматривает в качестве хоть какого-то настоящего кандидата на что угодно, ну а с другой стороны, почему и нет. То есть в Соединенных Штатах Америки действительно думают о том, что Зеленского в случае чего надо будет менять. Вот хочу у вас спросить, как вы думаете, 20 мая или 21 мая, когда у него там полностью уже истечет срок легитимности, когда должна была проходить бы инаугурация следующего президента Украины, но ее, соответственно, не будет, каким образом будут действовать Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, ну, в общем, все те, кто на самом деле управляют политическими и не только политическими процессами на Украине? Будут ли эти государства пытаться поменять Зеленского? И при каких условиях они будут это делать? Что должно будет произойти, чтобы они действительно по-серьезски об этом задумались? Ну и на кого? Как вам кажется, кто будет действительно этой фигурой? Вот есть ли эта фигура в том самом списке, который я огласил, а именно Порошенко, Кличко, Ермак, Залужный? Или это кто-то другой? Может быть, у вас есть какие-то еще варианты, кто это может быть? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, Телеграм, подключайтесь везде, ставьте лайки и так далее, подписывайтесь. Будет Путин, пишет Нокс, хороший вариант, вот этот мне нравится. Или будет Кадыров, пишет Виталий Фили. Юрий Константинов вообще считает, что ничего не изменится, также Зеленский будет сидеть до последнего, а еще огрызаться на Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. Ну, доколе? Вот интересно. Сейчас понятно, вот это особо не чувствуется, потому что, ну, в принципе, выборы вот только что должны были у них пройти, и вот только что сейчас должна будет инаугурация пройти. То есть пока, на самом деле, он еще там не опоздал. Вот у него счетчик просто на издыхании, но пока не чувствуется. Что ты действительно, это знаете, как вот, ну, я не знаю, может быть, у всех по-разному, у меня так. Если ты вот едешь, стоишь в пробке, например, и тебе надо куда-нибудь успеть, там, я не знаю, к 7 вечера, 19:00, ты вот стоишь на часах 18:55, но тебе ехать еще минут 20. Но 18:55 ты не так переживаешь о том, что ты опоздал, как в 19:01. Потому что в 19:01 уже пошел отчет, насколько ты опоздал. А в 18:55 еще теоретически никакого опоздания нет. Хотя ты уже понимаешь, что физически успеть не сможешь никаким образом. Вот так же у него сейчас. То есть там на часах-то 55. Ну, может быть, 59 уже на часах. То есть пока он еще... До конца прям нелегитимный. Но в 20-х числах мая, 20-е, 21-е, не суть важно. Все, отсчет уже пойдет. И там уже будет один день, как Зеленский нелегитимный президент, второй день, как Зеленский нелегитимный президент и узурпатор власти, третий, четвертый, пятый и так далее. И вот тут уже будет интересно. И вот как долго может это продлиться? история. Просто до нашего победного конца он так там и будет сидеть? Или они постараются все-таки перетряхнуть эту историю? А как будет на это на все реагировать украинский народ, который в каком-то количестве еще сохранился на вот этих территориях, которые там еще живут? Они как будут на это реагировать? 7.40 у него на часах, пишет Григорий, Санкт-Петербург. Мне кажется, у него 4.20, Григорий, на часах, честно говоря. Вот 4.20 всегда, да? Кто понял, тот понял, называется. И карет под Зеленским превратится в тыкву, пишет Максим. Да, вот у нас совсем чуть осталось до того момента, когда она превратится в тыкву. Ну, давайте пройдемся по этим персонажам. Порошенко. Понятный персонаж? Ну... Да, понятный, бывший президент, у него есть взаимоотношения с теми же самыми американцами, он там человек бывалый, политик намного более бывалый, чем Зеленский, у него руки в крови, он весь себя коррупционный, грязный, вонючий и противный, это все да, но уже как будто не такой грязный и вонючий, как Зеленский. Потому что от Зеленского несет мое почтение. Не только потому, что он не моется и в одной и той же одежде ходит, а просто потому, что он успел наделать дел столько, что мама не горюй. То есть Порошенко как будто вариант с точки зрения управляемости надежный, но не до конца чистый. И он уж больно за ним много всякой грязи. То есть антирейтинг высокий. Это Порошенко. Ермак. С одной стороны, фигура... вроде как и без антирейтинга, а с другой стороны, Ермака так долго связывают воедино с Зеленским, еще там непонятно, кто первую скрипку играет, что тоже человек, ну, тот же самый Зеленский, по сути. Но можно повернуть по-другому, он вроде как и тот же самый, но настоящий хозяин все это время был он, и поэтому этот человек действительно знает, как управлять, но и юридически вроде другой, и поэтому вроде как... Ты поменял, а вроде и то же самое оставил. Вариант? Вариант, почему нет? Это как Ермак. Залужный, понятное дело, Залужный давно тоже раскручивают эту фигуру, но, во-первых, это человек военный. Это раз. Два, уж давно он больно вне поля зрения. Хотя там к Порошенко-то тоже, да, всячески относится. Давно он не в поле зрения. И много сделали для того, чтобы его политический рейтинг обрушить. А точнее, даже скорее забрать у него политические рычаги. Администрация Зеленского сделала очень много всего для этого. Поэтому у него, да, есть рейтинг. Якобы. Кто его измеряет, каким образом, мы не знаем, но вроде как у него политический рейтинг есть, но насколько он действительно может быть потенциально хоть каким-то руководителем страны, насколько он управляем, насколько он самостоятельный или нет, нужно это Британии и Соединенным Штатам или нет такого человека ставить, вот это вопрос. Ну и остается Кличко. Вот тут совсем интересно. Кличко тупой. Да, вот это главная характеристика, которая всплывает, когда ты думаешь... То есть даже на фоне вот всех, кого я перечислил до, Кличко, ну, это прям синоним тупого. И у него такой, такая репутация в первую очередь на Украине и в России. Ну, потому что реально тупой. Не умеет нормально разговаривать, слова в предложение складывать, отбитый, потому что профессиональный боксер. Лицо такое, да, вот у него, как будто интеллектом не обремененное. Это плохо, ну, с точки зрения раскрутки персонажа, это плохо. С другой стороны, он уже долгое время является мэром Киева. Огромное количество времени он является мэром Киева. И вот эта его тупость никаким образом вроде ему не помешала быть мэром Киева. С другой стороны, он вполне управляем. Он там, я не помню, у него есть гражданство Германии или нет, но у всей его семьи точно есть гражданство Германии. Он такой очень нацеленный на Европу, европейцам понятный, на коротком поводке его держать легко, податливый, потому что тупой. Но это ведь работает в две стороны, в принципе. По поводу популярности Кличко, ну тут вот совсем тяжело измерить его популярность. Ну, известный спортсмен. Да, в этом смысле у него популярность есть, и, наверное, ее даже особо ничем и не смоешь, хотя он очень сильно пытается. Но, с другой стороны, он весь очень связан с Майданом, он человек прям напрямую с Майдана, один из его авторов, ну, либо один из лиц Майдана. Насколько это можно записать в пользу или, или в минус современной Украине и современному рейтингу, непонятно. Но, на мой взгляд, на самом деле, вот все смеялись, когда видели, значит, кандидатуру Кличко в этом списке. А на мой взгляд, это не смешная кандидатура. Одна из самых более, наиболее вероятных. Потому что он какой-то, знаете, он простой для понимания. И предсказуемый. Хорошее слово, предсказуемый. Ладно, слушаю вас. Здравствуйте. Ваше мнение. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Даниил.
Здравствуйте, Даниил.
Здравствуйте. Ну, смотрите, обычно, ну, в моем, скажем так, представлении, что в политике, что в бизнесе, никто такие фигуры просто так не меняет. Ну, то есть я себе слабо представляю, что просто вот Зеленский, а теперь здравствуйте, вот это там Вася, Петя и так далее, и так далее. Это делается под какие-то определенные вещи. Ну, то есть, условно, например, там, переговоры с Россией, Зеленский не хотел, у него есть куча ограничений, куча обязательств, куча обещаний перед электоратом и так далее, и так далее. А, соответственно, такие замены используются для каких-то решений, там, может быть, даже непопулярных, или для изменения там вектора направления движения. Потому что новый, когда заходит человек, он может менять то, что нужно, и, соответственно, да. Просто такой шанс просто так упускать нельзя. Просто взять одного на другого поменять, а потом там что-то нужно будет сделать. Поэтому я думаю, что этот вопрос будут тянуть до того момента, когда не созреет какое-то решение, а что, собственно, вот этот новый человек вместо Зеленского должен сделать.
Согласен.
В одну или в другую сторону. Иначе это, ну, как бы бессмысленно абсолютно. А что там будет, я думаю, что не так принципиально. Но не думаю, что там это вот те, кто осуждает. Хотя Порошенко, в принципе, на самом деле, может, и вполне себе такой стабильно понятный вариант.
Понял, спасибо. Но я здесь полностью согласен, что новый человек, я же не просто вопрос задал, да, при каких условиях это может произойти. Он нужен будет только в тот момент, когда нужно будет каким-то образом поменять ситуацию. А вот что это за ситуация и в какую сторону ее надо менять, вот, собственно, в этом и заключается мой вопрос. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот, кто будет там, Зеленский останется, Залужный там, кто-то еще... Это не первично, а вторично. А первично, по какому сценарию Вашингтон планирует дальше осуществлять политику на Украине. Вот он как решит, так, значит, и кадр может остаться, а может, они его сменят. А потом, что 20 мая-то изменится с точки зрения нас? Мы, ну, объявим мы его нелегитимным, а Запад его объявит легитимным, и что? Парламент сядет и в один день изменит конституцию или выставит постановление. На Украине это делается быстро, тем более режим-то преступный. Это мы можем смертную казнь, если даже население на референдуме выступит 70% опросов поставить, это мы будем конючить, что нельзя, это надо менять, нельзя. Там сейчас же все изменят. И на Западе все скажут, да, мы признаем Зеленского, он продолжает осуществлять это военное время и так далее, и все обоснуют. А мы будем толдычить, что он нелегитимен, ну и что дальше? А фронт еще не обрушился, будет сопротивление, оружие поставляется, и что дальше? То есть нам-то вообще по барабану должно быть, будет Зеленский оставаться или поставит этого еще одного, этого Порошенко или Залужного. Нам надо кончать специальную военную операцию и осуществлять те цели, которые поставлены. Политическая цель есть. Есть, ее знает президент, он ее не объявлял, очевидно, нет необходимости такой. И идти к этой цели, а пусть они там гадают, кто там будет, Зеленский или кто, Пупкин или еще кто.
Понял, но я вообще, в принципе, спасибо, Сергей Алексеевич, согласен с тем, что нам-то до фонаря. Это правда так, то есть у нас есть свои цели, мы к ним идем, но это не значит, что мы должны игнорировать процессы, которые происходят параллельно. При каких условиях его должны будут там поменять? Еще раз, ну, на мой взгляд, это будет тот самый момент, когда, недовольство тем, что Зеленский находится у власти незаконно, узурпирует ее, дойдет до пика, когда это недовольство сможет гипотетически перерасти в Майдан, в бунт на фронте, или это начнет рушить окончательно там настрой вооруженных сил из-за того, что они не будут понимать, почему вот, а за кого мы, а почему вдруг он, мы здесь умираем, а он нелегитимно узурпирует. Вот что-то такое. Это же может произойти? Конечно, может. Мы видим, что тенденция к этому имеется. Вот когда пиковый показатель, пиковый подойдет, точнее, к пику, Вот за один шажочек до верхушки подойдет вот в тот самый момент, можно сделать ход конем и таким образом выпустить пар, да, и сделать главным какого-то другого человека. Либо это тот самый момент, когда надо будет, если Зеленский упрется окончательно и скажет, что я там не все, не только, значит, смерть до последнего украинца, никаких переговоров, ничего не подписывать не будем, только формула моего имени и ничего более, и совсем уже обнаглеет и будет понятно, что он не договороспособен, уже ни с какой стороны не управляем. Вот в этот момент может подойти какой-то новый кандидат. Это с этой точки зрения, мне кажется, интересно порассуждать. А кто это будет? Мне кажется, что под разные задачи разные люди. Тоже и вот два вот этих вот, две эти ситуации, они тоже очень разные. То есть, если это потенциальный выход на переговоры, то, мне кажется, Кличко. Если это выпустить пар, то это скорее Порошенко или Залужный. Вот Ермак вообще не... Ну, хотя вот под выпустить пар Ермак тоже. Тот же человек, но вроде другой. Но это, мне кажется, просто ненадолго. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Александр.
Да, спасибо, Георгий. Слушайте, но по законам Украины, я специально, когда начали эту новость развивать, я зашел в интернет и зашел газета.ру. И там было написано, что по законам Украины военное положение не прекращает полномочия президента Украины. Uh-huh. То есть по резиденту продолжается до окончания военного положения, uh-huh. уважаемый Георгий.
Смотрите, значит, по поводу военного положения интересная здесь такая история. Я очень хорошо помню, когда были выборы на Украине как раз, по-моему, 19-й год был, когда сражался Зеленский и Порошенко. И сторонники Зеленского в тот момент, люди, которые выступали за Зеленского, причем не только на Украине, да, вот все, в принципе, кто ставил на него, очень часто говорили о том, что, скорее всего, есть очень высока вероятность, что Порошенко, так как он гнойная тварь, значит, и мерзкий вообще человек, он может пойти на одну хитрость. Он введет военное положение и тем самым отменит выборы и останется у власти. И вероятность такого сценария была очень высока, ее действительно на серьезных щах рассматривали, на разных языках, в том числе на украинском.
Георгий, такого быть не может.
Спустя много лет к этому пришло. Ну, в смысле, быть не может, это же было.
Ну, сейчас вот сам система настроена так, как у нас в России, как в Америке. Там не может быть прийти Порошенко, потому что сейчас военное положение. Порошенко по тюрьму посадить.
Вы, по-моему, меня не услышали. Вы меня не услышали. Я говорю о ситуации в 2019 году.
Но
тогда этот ход приписывали Порошенко. А сейчас этот ход использует Зеленский, который тогда поливал Порошенко всей грязью мира.
Георгий, сейчас Зеленский очень сильная фигура. Физически сильная.
Физически не знаю.
Ну, как-то, не знаю, ему все руки жмут, его все там за границей уважают.
Это гарантия физической силы, то, что ему руки жмут?
Конечно.
Может, Нику Вучичу тоже руки жмут, и что?
Наш руководитель не рукопожатный, это слабость, понимаете? И вот в этом заключается, не может быть ничего при военном положении в Украине, ничего не может быть.
Наш руководитель не рукопожатный.
Ну, блин, это катастрофа нашей российской действительности на самом деле,
понимаете? Смотря... кому руки, понимаете, сжать.
Понимаете, я бы тоже если некоторым... ему пожимают руки, значит, его уважают.
Да.
Логика такая.
Кто для вас показатель большего уважения и, ну, судя по всему, с вашей точки зрения, физической силы, да?
Мне нужно, чтобы мой руководитель не был...
Это нефритовый, король Си...
Реальным.
Слышите, понимаете, Александр, нефритовый король Си, да, или наследный принц Саудовской Аравии, или Эммануэль Макрон. Кто вот больше, на ваш взгляд, показатель физической почему-то, с вашей точки зрения, мощи?
Моя, понимаете, вы сейчас меня уводите в сторону, я хочу, чтобы мой руководитель был сильным физически, нравственно, понимаете,
да. Георгий? Давайте начнем, эта шутка дошла далеко. Физически сильный — это тот, кто гири тягает, понимаете, вот это физически сильный.
Нет, который может пожать руку и удержать ее. Вот это да, вот это
физическое. Ну, и, знаете, пожать руку и удержать ее, мне кажется, не показатель физической силы. А зачем ее удерживать? Она что, в отрыве от тела, что ли? Оторванную руку надо жать? Куда ее удерживать? Она падает? Да, ну класс, я не знаю, я так вообще, мне такое удовольствие каждый раз приносит. Прям полный привод, да. Прям полный бред, я бы даже сказал. Виталий Филипп, прям полнейший. Ну, нет, ну, круто. Когда после пяти колес начинаешь путать политическую силу с физической. Ну, да. Сейчас у нас физически сильные новости на радиостанции, говорит Москва.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 8 мая, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Хорошее было сообщение, вот Кхекел написал, я что-то не понимаю, что лето проспал, что ли, походу, да. Походу, декабрь. Слушайте, я не вижу такой там снегопад на улице, что я вообще не вижу дома, которые вот вроде как на соседней улице стоят из окна. Просто кошмар. Признаюсь честно, как на духу. Пять колес мощнее таких мастодонтов, как трактор с Ротшильдами, Владимир или даже Ростислав, пишет Виталий Фили. Я согласен, Виталий. Это вот вообще, это лучший. Пять колес это лучший. И мне нравится здесь еще сообщение Григория из Санкт-Петербурга вдогонку. Говорит, ну тогда самый сильный, если, то это Кличко. Если он физически сильный, имеется в виду, тогда он выиграл. Ну да, да. Получается так. Лучший президент, да. Кличков президенты. Так, наш руководитель пятиколесного шмаранул бы и воткнул прогибом за здрасте. Я думаю, что наш руководитель даже бы не это, знаете, даже бы, ну, может быть, ухмыльнулся бы максимум, и все. Что за бред? Зеленскому жмут руки, чтобы дать ему играть эту роль, что он что-то стоит, надо будет, уберут, и всех делов, свидетели не нужны. Товарищ, видимо, руку где-то в другом месте передержал. Да, да, да. Ладно, хорошо. Мне нравится еще шутку. Тут Виталя прислал. Виталя, главное, прислал. Говорит, тут Кличко в какой-то столовке школьной ест. И написано: ненавижу комочки. Ему говорит: Виталь, ну это ж суп. Ну да. Вот это, в принципе, да. Значит, ну и давайте завершение. Вот сообщение Виталия Фили хорошо подходит. Он пишет: нелегитимен для кого? Про Зеленского. С нашей точки зрения или западников? Западники могут зайти с точки зрения военного положения на Украине и типа нельзя, они заняты. На западную публику может сработать, тем более учитывая, что у них там пропалестинские протесты, в том числе и в университетах, массовым зрителям не до тончайших тонкостей Украины. В бунте украинцев, тем более в ВСУ, я сомневаюсь, как бы не разгоняли наш комнатный патриот в телеге. Украинцы, если начнут протестовать, то приедет какой-нибудь ТЦК Жмеренко и всех заберет. Ну а наши изменят статус, и что дальше? СВО продолжится, как идет сейчас. Выхода на переговоры, как я понимаю, сейчас нет, да никто не хочет. На данный момент так. На данный момент так, но еще раз, сейчас еще даже счетчик не пошел. Вот пока еще этот вопрос на самом деле ни перед кем даже не стоит. Поэтому пока так, да. А там, знаете, глядишь, и поменяется ситуация. Посмотрим. Не просто так появляются эти все новости о том, что уже есть какие-то кандидатуры, кого-то пытаются, рассматривают, смотрят заряд и так далее и тому подобное. На ровном месте это не появляется. Ну и ладно, давайте с вами в завершении. Все-таки у нас сегодня 8 мая, несмотря на то, что происходит на улице, да? Завтра праздник. Завтра День Победы. Праздник, который большинство россиян, а именно 61% россиян, считают самым важным праздником в году. 89% опрошенных обсуждают Великую Отечественную войну в кругу семьи, при этом 60%, а, нет, вот, подождите, 9 из 10, это 89% опрошенных отметили, что случается так, что в своей семье они говорят о Великой Отечественной войне, 10% сказали, что разговоров на эту тему в их семье практически не бывает. Почти половина, 45% отмечают, что многое знают, значит, о Великой Отечественной войне от рассказов родственников, близких и семейных архивов. Треть знают, что среди родственников есть участники войны, но подробности им неизвестны. О том, что победа Великой Отечественной войны является самой большой победой России на протяжении всей ее истории, говорят 67% россиян. Четверть считает, что 9 мая нужно считать днем памяти и скорби, поскольку в войне погибли десятки миллионов человек. Целая четверть таких есть. Это все у нас опрос в ЦИОМ. Значит, 1500 россиян были опрошены. брошены от 18 лет. Предельная погрешность выборки, даже такое есть. Значит, с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Это не суть важно. Вопрос у меня к вам простой. Вы считаете День Победы самым важным праздником в году? Или, может быть, у вас есть какие-то еще праздники, которые вы считаете важнее? Почему вы это считаете? Или почему вы считаете День Победы все-таки это самый важный праздник в году? Значит, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, телеграмм, я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав.
Здравствуйте, Владислав.
Я считаю, для моей семьи и для всех моих родных это самый величайший праздник, который только может быть, потому что... И даже не потому, что мы потеряли, вот добились этого праздника такой неимоверной ценой, просто ужасной, а именно потому, что мы в этой битве отстояли свое право на существование, ведь война-то была на то, что будем мы жить или мы не будем жить, нас уничтожить хотели. Там мы живем. Вот поэтому это самый большой праздник. И низкий поклон тем, кто в тылу, тем, кто на фронте добывал эту победу.
Вот так. Спасибо. Спасибо. Согласен. Подписываюсь, в принципе. Я и под опросом готов подписаться. То есть я, безусловно, вхожу в эти 60 с лишним процентов. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Так, мы про 9 мая, да?
Да, мы про 9 мая.
Да, это, безусловно, главный праздник, по крайней мере, для нашей семьи. Безусловно, дети... Ну, в принципе, для меня как бы два праздника. Это 9 мая и Новый год, пока дети. Когда уже не дети, у меня уже взрослый, уже этот праздник не положен.
Да.
12.05 отбой. Вот. Да, знают своих героев, знают, где погибли, в какой земле лежат, кем были, как звали. Вот, это надо передавать. И встретить там и памяти, и фотографии, и места захоронений, даже если это без вести пропавшие, хотя бы как бы примерно где. Вот. Почему это важно? Потому что ну, о многом всяких праздников напихали, непонятно. Какие-то дни, там, какие-то праздники, но на самом деле это то, что, в общем-то, ну, заставляет гордо держать голову и не подводить. И личным примером здесь. В общем, кадровые офицеры, военные души. И тем более это обязывает.
Да, ну, понятное дело, да. Спасибо, спасибо большое. Здравствуйте. Считаю, что у нас есть два праздника, пишет Юрий Королёв. Что интересно, учитывая, что он дальше написал. Считаю, что... Ну, хотя, может, это... Юрий Королёв, да? Он пишет, что считает, что у нас есть два действительно заслуженных праздника. 9 мая и 12 апреля. Вот так вот. Ну, тяжело здесь, в принципе, не согласиться. А вообще, знаете, 12 апреля... вот с 9 мая у меня вообще никогда не было вопросов. Я так просто отслеживаю себя на протяжении жизни. А вот 12 апреля, как прям действительно суперважный праздник, великий день, он вот как-то... Чем старше становишься, тем больше это становится понятно. Потому что когда ты просто родился, и ты уже живешь в мире, в котором летают в космос, тебе кажется, что это абсолютная какая-то норма. Ну, по-другому и не было никогда. В моей жизни никогда не было. Не отсутствовал космос. Ну, всегда был где-то рядом. Ну, вот со временем ты как-то вот... Ты, там, к тебе приходят какие-то знания. Вот, что это за день такой? Ты получаешь все больше и больше глубины, и начинаешь понимать, что это за великий день. Это я вот свой опыт... Говорю, но мы сейчас все-таки давайте, да, не про 12 апреля, так, главный праздник в году рождения моих детей, следующий праздник, это праздник Великой Победы, пишет Борисыч, ну, вот интересно, безусловно, рождение детей, это важный праздник для каждого из нас, но он личный, день рождения детей, близких, это вот что-то такое личное, мне кажется, что... на самом деле, не надо ставить это в один ряд. Мне кажется, это просто совершенно разные вещи. Ваши личные какие-то даты. И, ну, хотя мы про личное же, с другой стороны, говорим, отношение к празднику каждого из нас, поэтому, может быть, и подходит. Но, понятно, следующий день – это день Великой Победы. Ну, вот Борисович, в принципе, со мной согласен. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
В моей жизни никогда нет.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, Григорий меня зовут. Ну, я считаю, Григорий. Что...
9 мая – это особенный праздник, и там с Новым годом, с 12 апреля он как-то, ну, да, у меня не сравнивается, потому что, mm-hmm. ну, какой-то такой личный праздник, глубокий, потому как, ну, два родных деда погибли у меня на войне, mm-hmm. вот, и, в общем-то, и двоюродные деды, и бабушки тоже погибли. Вот, и, в общем-то, ну, вот, как-то вот День памяти, скорби, но все равно праздник, потому что, ну, потому что это 9 мая, и, в общем-то, как-то вот это вот, ну, не знаю даже, как это вот сказать, но это вот как-то по-особенному, и всегда как-то вот лично, и память всегда присутствует от тех, кто погиб. В общем, как-то так.
Да, спасибо, но это... В строчке про то, что это праздник со слезами на глазах, с одной стороны, это, ну, какой-то, я не знаю, клише тоже нельзя это назвать, да, но устоявшаяся уже фраза великая, но она настолько емкая, она настолько действительно передает суть, это все-таки праздник, это безусловный праздник. Со слезами на глазах, да, но это праздник. А то, что не укладывается там немножечко там, День космонавтики и День Победы, в моем понимании, до Дня Победы не дотягивает вообще ничего. И даже близко. То есть, все, что не 9 мая, несравнимо, в моем понимании, включая День космонавтики. Есть великие дни, есть светлые праздники, есть великие светлые праздники, но до Дня Победы не дотягивает из них ничего. То есть там между ними пропасть, между этими праздниками по смыслу. Когда-то лет 7 спросил мама Юрия в честь Гагарина, а Королёв в честь конструктора, она ответила просто нет. А могла бы дать такой мотивирующий пендаль на всю жизнь. Это вот Юрий Королёв написал. Ну, да, не фартануло. Ну, вы же можете перенастроить свое сознание и считать, что ну, все-таки честь. Все в честь. И фамилия, и все туда. Слушаю, здравствуйте.
Алло. Да, добрый день, добрый. Москва.
Здравствуйте,
Анна.
Москва. Здравствуйте,
Анна. Я считаю, что благодаря этому великому празднику, Дню Победы, мы имеем возможность праздновать все остальные праздники. Где бы мы были на данный момент, если бы этого праздника не было у нас?
Согласен с вами, согласен. Хорошие, правильные слова, это действительно правда. Многие написали, что, ну, в другой, знаете, в другой интерпретации, там, не было бы праздника, не было бы и детей, не было бы победы, не было бы и нас. А вот то, как сейчас Анна сформулировала, мне кажется, тоже очень емко и в точку. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте.
Ну, конечно, самый главный праздник, самый главный день. Потому что он и государственный, и общественный такой, и в то же время очень личный и семейный. Вот. Потому что семью переколбасило так, что да все было. Кто-то вернулся грудь в орденах, кто-то без ног, кто-то погиб, кто-то от голода умер. Но очень важный день. Но все равно очень радостный. Радостный. Как-то вспомню, несколько лет назад тоже шел спор, это память и скорби или радости. Не помню, кто задал такой простой вопрос. А что плохого-то 9 мая случилось? Если думать, что что-то плохое было, но только то, что не те победили. Ну, не знаю. По-моему, те. Еще раз наступающим вас, Георгий.
И вас, Денис, с наступающим. С великим наступающим праздником, да. Спасибо большое. Если не брать семейные праздники типа Нового года и религиозные, в моей жизни есть два праздника. Мой день рождения, за который спасибо родителям, и мой второй день рождения, 9 мая. Ибо вряд ли без победы, которую наши отцы, деды, прадеды принесли тогда, мы были сегодня с наступающим праздником всех. Это вот пишет добрый док. Это самый великий, самый значимый праздник на Земле. Нет ничего важнее, представить невозможно, что может быть важнее. Я... вот вернусь на секундочку к предыдущим темам, которые мы с вами обсуждали, да, и вот к фразе, которую я произнес, что 24-й год – это год, который ставит все на свои места. Не сказать, что в этом смысле там с 9 мая были вот какие-то проблемы, что надо здесь ставить на свои места, но определенные, согласитесь, все-таки были. И мы видели с вами, были с вами свидетелями всех этих многочисленных обсуждений. А ты включал определенную радиостанцию, прям 9 мая. Вот в то время, пока вокруг на всех волнах, какие только ты не включаешь, играют в военные песни, рассказывают истории ветеранов, там, историю боев рассказывают, Великой Отечественной войны и так далее. Что-то вот такое, да? Вот на одной конкретной радиостанции, которая больше не существует, ты мог в любой момент ее включить и услышать обсуждение того, как услышать термины «победа», «бесия», что, значит, превратили черт знает во что, вообще там тогда-то это не праздновали, а настоящие ветераны тоже никогда это не праздновали, вообще какой-то праздник, и попытка пересмотреть историю, случались попытки пересмотреть в том контексте, что, а вот помните все эти опросы, а что было бы, если бы сдали этот город, если бы сдали тот город, а как бы, пили Баварское или нет, я на самом деле вот, вот так вот это все обобщу. Вот в 24-м году я все точно могу констатировать, что вот этих разговоров я не вижу практически вообще больше, нигде не встречаю их. И накануне 9 мая этих разговоров нет. Этих обсуждений нет. Людей, может быть, нет, кто и аудитории этих людей, потому что они все куда-то свалили. Ну так и слава богу. По-другому даже и не сформулируешь. И отношения людей, может быть, я стал на это обращать внимание, ну, вот я ехал сегодня по, там, на работу, да, и просто вот на светофоре в окна смотрел дома одного, а там прямо на первом этаже стоят портреты родственников. Бессмертного полка нет в этом году, да, по понятным причинам, но портреты родственников вот стоят в окне дома, и каждый, кто проезжает, так или иначе видит эти портреты. Там стоят портреты родственников целых три, вот на этих, да, на палках. Ну, видно, что это портреты с Бессмертного полка, с которыми обычно люди каждое 9 мая выходили. Флаг, Знамя Победы и флаг России. Вот такая вот композиция, прям в окне квартиры жилого дома. Несколько дней назад, вчера это было, да, это я сейчас согнул несколько дней назад. Я около дома, смотрю, стоит машина, хорошая машина, все, Porsche. А сзади что-то там, вот я вижу, сзади что-то наклеено на этом Porsche, на заднем стекле. Я подошел, а это тоже портрет, и я вспомнил, что это была прошлогодняя, по-моему, инициатива про автобессмертный полк, что вот автолюбители могут к себе в машину эти портреты вешать, там подписывать и так далее. В этом году никто не призывал этого делать, я, по крайней мере, не слышал. Это инициатива прошлогодняя была, но вот я увидел эту машину с этими портретами, и тоже, знаете, как-то тепло на душе стало, что вокруг нормальные люди, что нечисть свалила к чертям собачьим, не только собачьим, а вокруг остались мы с вами, нормальные люди, которые здраво, нормально, с уважением и любовью относятся к своим родственникам и к этому великому дню, к этому великому празднику. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Георгий.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Но у меня не воевали дедушки, как бы этот праздник не так сильно в моей семье лично. Но у тети вот там очень много воевали родственников. Ну и изучал сам я этот вопрос, очень много читал мемуаров, именно чтобы понять, что вообще, когда как бы стали доступны мемуары немецкие, поляцкие, румынские, даже американские, просто чтобы полноту картины. То есть когда ты все читаешь, ты полноту картины все понимаешь, какая была реальная. Великая победа, великая война, и слова вот Тихонова, по-моему, я не помню актера, который сказал, а что говорит, вам праздновать, что вы же говорит, и не победили, там Франция за месяц. Франция, которая Деголь всю свою жизнь уничтожала документы, что французы ловили тех же евреев, жандармерия перешла на сторону гестапо. То есть все вот эти факты они уничтожали, потому что было стыдно. И другие страны также. То есть нам-то что было? Поэтому мы помним, они-то пытаются забыть свой позор, а мы, естественно, никогда не забудем свою победу, какой цена она нам досталась.
Да, это правда. Я, знаете, немножко добавлю по поводу того, что, значит, а кто имеет право праздновать, кто не имеет, а кто там на чьей стороне выступал. Сейчас в Германии, да, из последнего они запретили выходить с георгиевскими лентами, с флагами, да, на День Победы в Германии. Я так скажу, что мое ощущение, я его не навязываю, но это мое ощущение, пускай 9 мая празднуют все, кто хочет, потому что это была наша победа нашей страны, наших героических прабабушек, прадедушек, дедушек и так далее. Но это была победа для всего мира. Весь мир спасли от самого от самых злобных тварей, которые когда-либо ходили по этой земле. Поэтому пускай все, кто хотят, пускай этот великий день празднуют. И были у них там родственники какие-нибудь, скоты и сволочи, не были у них родственники, как они там это все, что у них там было в конкретной истории, конкретной страны, семьи, региона и так далее. Неважно, если ты хочешь праздновать День Победы, празднуй День Победы. Это намного лучше, чем то, что происходит сейчас, как в той же самой Германии, в которой пытаются переписывать историю и запретить праздновать. Ну, фактически, с другой стороны, понятно, это была победа над ними. Да, но вот лучше пускай все празднуют этот великий день. У моего друга с работы на рассуждение про пили Бубоварское есть хороший вопрос в ответ. Жесткий, правда. Кто давал слово абажуру? Кто смотрел «Обыкновенный фашизм», понимает, о чем это. Жестко, да. Ну, справедливо. Несправедливо. Это праздник патриотизма, осмысленной любви к родине. У меня воевали оба дедушки с наградами. У одного орден Красной Звезды. Я горжусь, а гордость – это самое позитивное чувство. Вот с языка сняли, завтра никуда не поеду, и в окнах моего автомобиля, стоящего на пересечении Люблинской и Судакова, будут 4 портрета, 2 дедушки, прабабушка, прадедушки, с которыми в прошлом году вышли по Тверской. В прошлом году, по-моему, не шли, в позапрошлом, наверное, вышли по Тверской. Я вас всех хочу поздравить с наступающим величайшим праздником в истории человечества, с Днем Победы. Сейчас у нас будет рубрика «Письма на фронт». Меня зовут Георгий Бабаян, это была программа «Отбой». Всем счастливо.